Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл бесед, посвященных переписке апостола Павла. Послание апостола Павла, которое адресовано разным общинам или лично тем или иным людям. В фокусе внимания у нас на этой неделе, и не только на этой неделе, будет продолжение этого цикла, поскольку очевидно, что за одну неделю поговорить обо всех 14 посланиях решительно невозможно. Сегодня речь пойдет о послании апостола Павла к Ефесянам. Кто эти люди? Каков контекст их жизни, каковы те вызовы, на которые апостол Павел в своем письме реагирует? В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, давайте с самого начала, как в академической среде принято, эпоха, личность, произведение, может быть, с эпохи, и начнем. Кто такие ефесяне, где они живут, в чем, собственно, особенности их быта и того пути, по которому они начинают идти к Богу. Что это за община?
Ну, смотрите, вообще Эфес – один из крупнейших городов Древнего мира, в первом столетии, по крайней мере, столица римской провинции Азия, стало быть, там находятся римские власти провинциальные, город довольно большой, культурный, торговый центр. Что еще можно сказать про Эфесскую общину? Прибыв туда, в Эфес, апостол Павел обнаружил там людей, которые оказались учениками Иоанна Крестителя. Довольно поучительная вещь, и это вообще важно помнить про Иоанна Крестителя, его учеников и все то, что, так сказать, расходилось кругами от Вифавары. Они приняли крещение покаяния, Иоаннова крещения, по-видимому, верили, вероятно, что действительно помазанник пришел, но при этом не знали или не приняли Евангелие Господа Иисуса Христа. Как это возможно, нам сейчас довольно трудно представить себе. Но, тем не менее, вот такое имело место. Стало быть, они были иудеями, ну, может быть, прозелитами. Они крестились в Иоанново крещение, то есть исповедовали свои грехи перед Богом для того, чтобы вступить в эру помазанника, в мессианскую эру, но, собственно, помазанника Господа Иисуса им еще никто не проповедовал. Ну, и апостол Павел это сделал, молился вместе с ними, крестил их духом. Дальше там Деяния нам рассказывают, что он несколько месяцев проповедовал в синагогах. Как Павел это любил, будучи фарисеем по образованию и раввином, приходил в синагогу, ему как почетному гостю начальник синагоги предоставлял возможность проповедовать, толковать Писание, и Павел, ну, как это вообще все фарисеи, приходя куда-нибудь в провинциальную синагогу, все это делали. И Павел пользовался этой возможностью и проповедовал о Христе. Где-то иудеи рвали и метали, и выбрасывали его вон из синагоги, а где-то, наоборот, принимали благовестие апостола и присоединялись к церкви. Поскольку Эфес город большой, там, по-видимому, был по-всякому. Кто-то страшно возмущался, кто-то, наоборот, присоединялся, часть прозелитов, слушающих, которые стояли там в притворе синагоги. Ну вот, короче говоря, из этих людей, небольшого, по-видимому, количества иудеев, учеников Иоанна Крестителя, и какого-то количества иудеев и прозелитов, услышавших Павла, вот создалось ядро этой общины. В целом Павел с перерывами пробыл в Эфесе довольно продолжительное время, общим числом, ну, где-то года два, если не еще того больше. Когда Павел первый раз вот после нескольких месяцев пребывания ушел оттуда, Ну и там такая буза знаменитая была, когда, значит, там изготовители статуэток взбунтовались по поводу того, что наши традиционные ценности, тут у нас всю дорогу Артемида Эфесская, вот помните эту историю, конечно, очень красочно евангелист Лука в Деяниях ее описывает, как они там собрались на стадионе, бунтуют, скандируют велика Артемида Эфесская, и все вот это вот такое, да, коллективная массовая религиозность. Да, мало симпатично, конечно, но, тем не менее, римские власти были вынуждены на эту бузу откликнуться, но, в отличие от многих других мест, там оказались власти достаточно адекватные, и они сказали, что, знаете что, ребята, давайте-ка вы там сами разбирайтесь, нечего из-за этого дела устраивать беспорядки и смущать вообще государственные органы. Ну вот, да. Вот такое место, и, по-видимому, принято думать, к этим людям обращается апостол Павел в этом послании. Здесь есть важный нюанс. Дело в том, что в авторстве послания имеются некоторые, я бы сказал, неустранимые сомнения. Это не значит, что они обязательно верны, эти сомнения, но тем не менее. Во-первых, в целом ряде древних рукописей в первой фразе Павел, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Вот в этой первой фразе в ряде древних рукописей, не во всех, но в некоторых, отсутствуют слова «находящимся в Эфесе». И поэтому исследователи выдвинули небезосновательное предположение, что, вполне возможно, послание было соборным. И в том городе, куда его присылали, там вот вписывали как бы эти слова «находящимся в Эфесе». Есть даже такая версия, несколько, я бы сказал, лихая, но все-таки что там известное утраченное послание к лаодикийцам Павла было тем же самым посланием в Эфесе, только там в первой строке было написано «находящимся в Лаодикии». Ну, по-видимому, такого рода вещи могли вполне происходить. Ну, может быть, да, тогда нам важно обращать внимание на то, что это собрание, что это, простите, послание не только Эфесянам, но и многим другим церквам Павловой традиции, которые были основаны Павлом, ну и, может быть, его там коллегами, соработниками и так далее.
Отец Антоний, да. Уточнение сразу, а в чем принципиальная разница между посланием конкретной общины и посланием соборным?
Ну, когда мы видим с вами послание конкретной общине, мы обязательно должны принять во внимание контекст, что за община, что там происходило, зачем, почему именно этим людям апостол пишет именно это. Если же это послание соборное, то все-таки там центр тяжести скорее вот в некотором исповедании веры, в таком вот, я бы сказал, вероучительном дискурсе.
А ведь есть еще случаи, когда апостол Павел пишет, вот это послание обязательно дайте прочитать там ликийцам или кому-то еще, а то, что я отправил им, прочитайте в свою очередь,
да,
сами.
Да, соответственно, это тоже вполне имеет отношение, может иметь отношение к посланию к Эфесянам, потому что, может быть, там было сопроводительное письмо, а вы там прочитаете его еще в каком-нибудь там таком городе, в такой общине. Вот это довольно существенно. Все-таки соборное послание – несколько другой жанр. Ну вот, еще один важный тоже нюанс. Понимаете, апостол пишет в начале, во вводной части послания, «услышав о вере вашей», ну, он их знал хорошо, поэтому слова «услышав о вере вашей» выглядят неорганично. Ну, из всех остальных возражений против там авторства и конкретного локального характера послания я бы ничего интересного не назвал. Вот эти два нюанса, ну, заставляют задуматься, может быть, послание соборное, и в соборном послании было бы уместно услышав о вере вашей. Если мы обратимся, скажем, к другим посланиям, совершенно точно написанным конкретным общинам, там, филиппийцам, или Колоссинам, или Солонинам, или Коринфянам, там всем вот прям понятно, кому, почему, что он хочет сказать. Это не такое вот обобщенное какое-то исповедание. Вот, тем не менее, знаете, за последние пару столетий нет, не осталось ни одного текста Священного Писания Нового Завета, в авторстве которых бы не усомнились. Там, что написал это не Иоанн Зеведеев, а другой еврей, которого тоже звали Иоанном. Можно подумать, что вообще велика разница. Это уже все превращается, конечно, в анекдот. Но, тем не менее, среди тех, кто оспаривает локальный характер и непосредственное авторство Павла, ну, как правило, говорят, что это кто-то из его ближайших учеников скомпилировал, может быть, на основании тех посланий, которые Павел действительно написал, скомпилировал вот специально для Ефесян по какому-то запросу. Еще раз повторю, на самом деле, ни суть дела, ни авторитет послания от этого совершенно не меняются.
Да, даже если это сделал ученик, ведь апостол Павел наверняка знаком был с текстом, что отправляется от его имени, и в конце концов ведь не обязательно же он сам садился и своей рукой все это писал, он мог это надиктовывать, к этому могли иметь отношение, у него же, ну, на самом деле, можно сказать, штат, да, сотрудников есть.
Да, критически настроенные исследователи, как правило, говорят, что этот текст в таком случае создавался после 65-го года, то есть после гибели Павла. Ну, хорошо, ладно.
Тем не менее, все равно в духе апостола,
да,
Павла.
Да, школа, это как Павла, раз дух Христов, который, о котором свидетельствовал Павел, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в нашей студии. Мы говорим сегодня о послании апостола Павла к Ефесянам и о том, кто же такие ефесяне. Вот, кстати, по поводу повторов. Ведь в этом послании встречаются действительно тезисы, которые мы так или иначе можем обнаружить и в других текстах апостола Павла. Ну, например, там подчеркивается важность в отношениях между рабами и господами взаимной бережности, что ли, взаимного уважения. Это не только в послании к Ефесянам есть, это есть и в других текстах тоже. Ну и снова и снова, да, конечно, приходит на ум вот эта самая мысль, а как быть рабу, если там, хорошо, если его господин христианин, а если его господин какой-нибудь моральный урод, и как к нему тогда в таком случае относиться с почтением, да? Вот применительно к Ефесянам, известно ли что-то, каков контекст в этом плане их жизни?
Нет, неизвестно ничего, кроме того, что мы можем сказать о практически всех христианах той эпохи. Это середина первого столетия. Ну, там, в зависимости от обстоятельств, послание датируют там условно первой половиной 60-х годов. Ну, плюс-минус, скорее плюс, скорее позже, ближе к 65-му. Вот. И мы знаем, что христиане в это время люди самые, я бы сказал, самые нормальные, то есть самые простые, обыкновенные люди, которые трудятся для пропитания. Среди них наверняка есть немалое количество рабов, но и какое-то количество свободных тоже, отчасти иудеи, отчасти, вероятно, обращенные из язычников. Еще один аргумент в пользу чуть более позднего соборного и послепавлового происхождения текста — то, что, собственно, при прочтении создается ощущение, что в общине этой, и, вероятно, в тех, которым аналогичных, да, где-то в окрестностях, грубо говоря, павлинизм победил. То есть вот эти иудействующие христиане, которые там, значит, по следам Павла бегали и, значит, требовали, чтобы все обрезывались и все такое прочее, они уже как бы и не фигурируют. И борьба с ними уже перестала быть актуальной и интересной. Все как-то более или менее успокоилось, и все поняли, что в проповеди Павла есть действительно вот правда Божия.
А в отношении обрезания суть его проповеди в том, что кто обрезан, так, в общем-то, и оставайтесь в этом, а кто не обрезан, этот обряд вам совершенно не обязателен, потому что по воскресенье Христовым утратил уже свою актуальность. Если хотите обозначить свою принадлежность Богу, это можно сделать всем иными способами.
Верно, да, понимаю? Ну там дальше на второй странице послания Павел будет обращаться специально к этой теме. Ну, в самом начале, конечно, это действительно не бросается в глаза, эта тема не выглядит актуальной. Это вам не послание к Галатам, где об одном только этом, собственно, разговор весь и идет.
Отец Антоний, вот смотрите, давайте прям по тексту чуть-чуть пройдемся. «Он избрал нас, — пишет апостол Павел, — прежде создания мира». А нас, очевидно, вот тех людей, кто в общине эфесской или круг учеников апостола Павла. А, тем не менее, он избрал нас прежде создания мира. Получается, что есть люди избранные, а есть люди неизбранные. И на пути к Богу у всех разные стартовые позиции. А не в силу личного выбора, а в силу того, что, ну, кого-то Господь поставил ближе, кого-то поставил дальше. Или это не так? Или все люди избраны? То есть люди как вид избраны?
Как вид мне больше нравится. Ну, смотрите. Во-первых, апропо, мы, конечно, читаем Новый Завет, в том числе послание, в том числе Ефесин, чаще всего как сборник цитат.
О, кстати, да.
Вот такой цитатник Мао, красная книжечка. Да, думая, что эти цитаты есть полное, исключительно верное дискурсивное определение Господа Бога нашего, чего, вообще говоря, в природе быть не может. Бог и небеса небес не вмещают его. Тем не менее, на самом деле человек пишет, хочет мысль какую-то донести. И особенность послания к Ефесянам – страшно длинные предложения. То есть, ну, это еще не Лев Толстой, но уже близко к тому, кто вот из учителей хочет наказать пятиклассника. Вот берите, ну, лучше, конечно, послание к Ефесянам, чем Льва Толстого, берите и задавайте на грамматический разбор. Это просто застрелиться. Там в конце предложения забываешь, о чем была речь в начале.
Ну, можно более мягко поступить, есть еще мертвые души. Там тоже один абзац на несколько страниц.
Это на троечку. Понимаете, вот что человек говорит, что он хочет сказать. Мы выбираем какое-то словосочетание внутри длиннющего периода и пытаемся его каким-то образом истолковать. И боюсь, что это не самый удачный метод, как бы он ни был освящен авторитетом отцов. Вот в начале у Павла такой действительно пространный, совершенно потрясающий гимн, действительно гимн Богу, который говорит о замысле Божьем, о том, как Бог вообще придумал то, что иногда протестанты называют планом спасения, как Бог задумал поступить с человечеством, это с 3 по 14 стих, понимаете, он говорит о том, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, начинает с этого, что слава Богу, что он вот такой, благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким благословением. Все, что дальше, в том числе про то, что он нас избрал и так далее, это разъяснение, что значит благословивший нас всяким духовным благословением. Потому что Павел нормальный человек, и он понимает, ну, или ученики, что это вот слова про духовное благословение звучит красиво, смысла либо никакого, либо надо разъяснять. Вот он разъясняет. Говорит, что это значит, что Бог нас благословил? Так, в чем это выражается? Говорит, он нас избрал, он нас выбрал, он нас призвал. И, смотрите, дальше потрясающе. Не просто так избрал, что вот эти хорошие, эти плохие. Это не фейс-контроль на входе в Царство Небесное. Он говорит, избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Это на самом деле призвание, а не выбор хороших и плохих. Призвание. Бог захотел, чтобы люди существовали перед Ним в любви и были святы и непорочны. И вот таково Его предопределение – усыновить нас себе через Иисуса Христа. Это ведь все через запятую, синонимы. Избрал, чтобы мы были святы в любви, чтобы мы были усыновлены Ему во Христе Иисусе. И все это Он сделал, избрал, то есть усыновил, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати. Такое впечатление у Павла, на самом деле, это бывает, что свидетельствует о том, что рука Павла к посланию имеет непосредственное отношение. Он захлебывается. Когда он начинает хвалить Бога, он захлебывается, у него слово на слово, глагол на глагол, термин «благословил нас в похвалу славы, благодати, облагодатствовал вас». Ну, у него вот...
Ну, радость
рвётся,
его переполняет.
Да, его переполняет радость, и он его, ее в короткую простую фразу втиснуть не в состоянии, что, в общем, нормально, естественно и правильно.
Еще царь раз Давид, повторю, он прыгал вообще.
У Павла действительно вот такое вот прям бывает. И вот он говорит о том, что Он нас во Христе усыновил, и мы имеем в Нем искупление грехов, имея в виду, что во Христе мы становимся свободными от власти греха. Он выкупил нас, выкупил как пленных из рабства. И смотрите дальше, он это сделал, еще раз повторяет автор, по богатству благодати, которую он даровал нам. И, в конце концов, вот он говорит, все это Бог сделал, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. Значит, Павел выстраивает, изображает, так сказать, такую логическую линию. Вот Бог, который благословен, который Отец Господа нашего Иисуса Христа, и вот Он нас призвал к жизни, избрал, я избрал вас от мира, да, говорит Христос, избрал, призвал, благословил, усыновил, чтобы мы приняли полноту Его жизни, чтобы все в этом мире соединилось под главою Христом. Не чтобы одним дать награду, а других отправить в помойку. Нет этого смысла, чтобы все соединить под главою Христом. Значит, вот как Господь, да, говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как курица собирает птенцов под крылья. Вот так Бог собирает людей, как птенцов под крылья. И в конечном итоге весь этот пассаж вообще о смысле жизни. О том, зачем существуют люди на этой земле. И поэтому вот апостол говорит, это задача принять дар жизни, который Христос дает Духом Святым. Вот чтобы действительно была полнота наполняющего все во всем. Он говорит, и вы тоже, имею в виду ефесян, которые, ну, вот такие, какие они есть. И вы тоже в нем, услышав слово истины, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть он говорит, что и вы тоже такие же, и избранные, и призванные, и усыновленные, ничем не хуже, да, и ничем не меньше всех остальных в нем, и мы сделались наследниками быв предназначены к тому по определению, ну, такой язык достаточно возвышенный, слегка архаичный.
И из-за этого очень ускользает, как песок сквозь пальцы, смысл. Очень трудно за что-то зацепиться. Вот это особенность стиля апостола Павла в подобных моментах. Где-то он пишет очень конкретно, несмотря даже на эмоциональность. Потому что, ну, в некоторых местах, там, в других посланиях тоже эмоциональность зашкаливает, но он пишет очень конкретные вещи. А здесь...
Знаете, перестает восприниматься. Знаете, есть такая гипотеза про некоторые, по крайней мере, послания апостола Павла, в том числе, кстати, про начало Ефесян, что он цитирует и, может быть, перефразирует литургические гимны. Это не просто его речь так устроена, ну, потому что редко люди так говорят, да, что все-таки это текст, в основе у которого поэтическая задача. Таким образом, это гораздо больше, чем дискурсивное выражение каких-то догматик. И вот еще раз вернемся к этому тексту. Павел вообще-то весь фрагмент, все эти два абзаца пишет о том, зачем люди существуют. Для того, чтобы и мы тоже все стали наследниками дара Христова. Вот так действует Бог, да, вот он так поступает. Вас избрал, все остальные просто за кадром. Каждому другому человеку он скажет: вас избрал. Там, может быть, заголовки святым, находящимся не в Эфесе, а где-нибудь, я не знаю, в Новосибирске. И тоже будет написано: и вас тоже избрал, чтобы вы были наследниками. И вот так он придумал искупление кровью Христа, чтобы и мы сделались наследниками, потому что мы предназначены к этому по определению, чтобы послужить по хвале славы его. Значит, Павел говорит о том, что это не просто, чтобы нам там, значит, что-то было хорошо, хотя и это тоже, но чтобы в нас явилось, просияло слава Божья, не потому, что мы заслужили, не потому, что мы нуждаемся, не для того, чтобы там выполнить какую-то задачу, а чтобы вот была полнота, наполняющая все во всем, чтобы слава Божия сияла. Вот, Отче яви славу Твою, как говорит Господь. Значит, вот и говорит, в нем, во Христе, не где-нибудь, не чем-нибудь иным, в нем, во Христе, благовествованием вы запечатлены обетованным Святым Духом. Вот, собственно, для этого вас и придумали. Для этого вас и сконструировали, и призвали, и вы существуете. Вот для этого. А дальше апостол будет развивать в каком-то смысле мысль о том, что это конкретно, более конкретно значит.
То есть, иными словами, смысл человеческой жизни – стать сотрудником Бога в выявлении Его славы в этом мире.
Да. Или, может быть, избранным сосудом Бога.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в нашей студии. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся, потом вернемся к разговору о послании святого апостола Павла к Ефесянам.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, это цикл бесед под общим названием «С кем переписывается апостол Павел?». В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Мы говорим сегодня о послании апостола Павла к Ефесянам и разбираемся, кто эти люди и кому адресован текст этого послания, только ли к ним, или понятно, что и к нам тоже, так же, как и к ним. И вот, собственно, двигаясь дальше, дальше, да, то есть первая часть мы поняли, да, здесь апостол Павел размышляет и указывает, в чем, собственно, смысл человеческой жизни. Двигаясь дальше, ну, опять же, да, вот отец Антоний, чтобы не вырывать цитат из контекста, которые, мне кажется, знаете, иногда даже работают так, что мы видим какую-то привычную цитату, например, «А надежда не постыжает». И мы, пробираясь через не самый простой текст для современного зрения, слуха и сознания вот этого апостольского послания, прыгаем туда, как на остров, там выдыхаем, как бы ну, вот что-то вот знакомое, да, и дальше движемся до следующей знакомой цитаты. А вот чтобы попытаться охватить там смысл послания целиком. Может быть, вы могли бы вычленить еще, вот точно так же, да, ключевые опорные моменты, которые важно иметь в голове, изучая это послание?
Ну, смотрите.
Вот смысл человеческой жизни. Что
да,
еще?
Дальше после этого начального гимна и догматического откровения, что человек живет для того, чтобы наполниться Богом, ну, как святые отцы говорили, да, чтобы Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. Это не они придумали, это вот Павел еще в первом веке пытается сформулировать, да, чтобы ты и твоя жизнь стала этой самой славой Божьей, сиянием славы Божьей. И вот он говорит, что это не вы сами такие молодцы, это Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Вот избрание, о котором мы начали с вами говорить, выражается в том, что Бог дает этого духа, который тебя, твое сердце делает способным увидеть, что же Бог сотворил во Христе. Вот, и в чем состоит надежда призвания его, какое богатство наследия для святых. Ну, вот тоже снова здесь у апостола переполняется его речь всем тем, что он хочет сразу сказать и прославить. И вот он говорит о том, что все это Бог сделал, потому что он воскресил Христа из мертвых, посадил одесную себя на небесах, превыше всего, поставил его выше всего главою церкви, полнота наполняющего все во всем. Значит, Павел говорит о том, что вот Иисус, Бог воскресил его из мертвых, и значит, все те, кто поверили благовестию о воскресении Христовом, кто стали его учениками, кто принял этого духа понимания, да, становятся частью того чего-то, главой чего является Христос. И дальше совершенно потрясающий абзац, просто потрясающий, прям вот христианам надо его знать наизусть всем. Это начало второй главы с 1 по 10 стих, где апостол говорит жизненно важные вещи о том, что, ну да, вы некогда жили по обычаям мира сего, да, жили, да, отчасти и сейчас живем, и все это, конечно, так. И вот нас, вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, действующих и ныне в сынах противления, между которыми и мы когда-то жили, вот, Бог, богатый милостью по своей великой любви, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Да, говорит Павел, мы мертвые по преступлениям, да, и мы жили и живем среди тех, кто вот, значит, исполняет желания плоти и все такое прочее, чад гнева и так далее. И мы такие же были. И мы действительно мертвые по преступлениям. Это не слова, не кажемость, не деланное вот это вот «ах, я бяка нехорошая», что так любят современные христиане. Павел говорит, и вас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Значит, Бог воскрешает Иисуса, а мы всем сердцем, руками, ногами, поступками, словами, всем держимся за Иисуса. И поэтому и нас он оживотворил со Христом, вытащил. Знаете, есть такая... Я забыл, как называется эта сказка, про то, как этот волк, там ловись, рыбка большая и маленькая, и там к нему на хвост опущены в прорубь все рыбки.
Там лиса его научила, по-моему, волк и лиса называется. Да.
Вот,
да.
Понимаете, Бог Иисуса воскрешает, а мы все за него цепляемся, и он нас вытаскивает из этой проруби. И еще Павел подчеркивает, благодатью вы спасены, это дар, это подарок Божий. Благодатью вы спасены, совершенно потрясающе, совершенно невероятное откровение. И воскресил с ним, посадил на небесах. Еще раз, благодатью вы спасены, и это не от вас. Это не от ваших дел зависит, а от Бога. Сие не от вас Божий дар, чтобы никто не отдел, чтобы никто не хвалился. Зачем Бог все это делает? Затем, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. Вот он нас спас, избавил от грехов, очистил, воскресил во Христе. И вот мы, которые мертвые были по преступлениям, мертвые, уже все, уже закапывать пора нести. А вот мы с ним на небесах.
Можно образ, можно. Отец Антоний? Да. Да, можно вопрос? Мне сейчас на ум картинка пришла с зомби. Ну, что такое зомби? Да, это, по сути, это же ну, биологический материал, это мертвое тело, у которого сохраняются рефлексы, в основном поесть. И мертвые по преступлениям, вот я, допустим, мертвый по преступлениям, ну, это же про зомби. Это если, допустим, если из человека изъять Бога, то остается вот этот самый зомби, который будет следовать своим рефлексам, который будет там хватательному рефлексу, да, там, не знаю, каким-то еще.
Да, гальванизация трупов это называлось в старину, да.
Вот. А если в зомби возвращается Бог, то это человек.
Ну, в общем, да. Ну, в общем, да. Конечно. И вот...
Я просто к тому, что как можно у себя в голове актуализировать то, о чем апостол Павел пишет. Ну, нам же всем знаком этот образ. Ну, хотя бы раз в жизни, мне кажется, любой человек, у которого есть там какой-нибудь захудалый экран в доме, да, сталкивался с тем, как сейчас в кино выглядят эти персонажи. Вот, это же иллюстрация.
Ну, они обычно крайне непричесаны и плохо одеты. По жизни зомби, наоборот, выглядят чрезвычайно... презентабельно, да, но внутри суть волки хищные, как Священное Писание говорит. Да, благодать вы спасены через веру, говорит Павел. Вот вы услышали, поверили, приняли Дух Христов, держитесь за Него, и вот и это дар Божий, который становится вашим, не отдел, чтобы никто из вас не хвастался, потому что мы Его творение. Созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Это догматическое утверждение, которое гораздо важнее, чем все то, что потом стали писать в толстых учебниках, потому что это то, что о Боге действительно нужно знать. Мы Его творение. Он сотворил нас для жизни, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И не просто Его творение, созданы во Христе Иисусе, им же вся быша. Как гласит наш с вами символ веры, понимаете? Вот Павел говорит, ну вот так, Бог нас избрал, Бог нас спасает через Иисуса Христа, через нашу веру. Не потому, что мы молодцы, нечего тут хвалиться, а потому, что для этого мы Ему и нужны, чтобы мы были живы во Христе и творили добрые дела.
Знаете, что меня еще поражает? Вот в 4 главе апостол Павел пишет, Христос, из которого все тело, ну, имеется в виду, как я понимаю, тело церкви, 16 стих, из которого все тело, поставляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Я понимаю, что на слух это воспринимается тяжело, но если вчитаться в эти слова... Я здесь вообще увидела Достоевского. Но это не секрет, что у Достоевского все его Великопятикнижие – это иллюстрация к Священному Писанию. Но смотрите, получается, что вообще-то мы, люди, призваны к тому, чтобы составлять, сохраняя свое личностное начало, да, быть друг с другом в взаимосвязи, взаимоподдержке, быть в единстве. Не как в сериале «Плюрибус», да, один мозг на всех, а как именно быть, сохраняя свою уникальность, личностное начало, быть в единстве и поддержке друг с другом. И таким образом, да, вот эти самые взаимно скрепляющие связи, при действии в свою меру каждого члена, то есть когда каждый из нас теми талантами, которые дал Бог, трудится для других и для Бога, да, получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть мы собой становимся, людьми становимся вот в этой работе. Понятно, я выразила мысль, нет?
Ну, там апостол Павел не очень понятно мысль выразил, так что уж мы с вами...
Достоевский ее классно выразил. Через образ вот такого колоса... Вы не любите Достоевского, ну, простите.
Да нет, ну, как бы, кто это говорит, что любить или не любить Достоевского? Нет, дело не в этом, а в том, что действительно... Павел ведь после всего, что он там говорит, дальше у него есть еще важный кусок про то, что теперь нет между нами преграды, нет разделения людей на правильно верующих и неправильно верующих, кто правильно, кто неправильно, кто обрезанный, кто... все кончилось, все. Вот на кресте Иисус умер за всех, вражда окончена, устранив стоящую посреди преграду. И дальше он говорит о том, что в результате, собирая всех в свое тело, держа за руки каждого человека, вот Иисус и нас тоже соединяет вместе для того, чтобы мы могли не мешать друг другу, не клясть друг друга, а действительно помогать встретить Иисуса, найти, узнать, быть в общении с Ним, потому что только вместе, да, мы можем в конечном итоге быть в общении с Иисусом. Вот он говорит, все разные, абсолютно, у каждого свое, кто апостол, кто не апостол, кто там, учителя, пастыри и прочее для созидания тела Христова. Пока мы все не возрастем, и он тоже потрясающая формулировка, говорит, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Потому что, ну, мы все еще, особенно поодиночке, да, или какими-то мелкими группами, еще не муж совершенный, еще не мера полного возраста Христова. И до тех пор, пока ты всех остальных от себя отсоединяешь и говоришь, что они заблуждаются по этому бяки, ты не муж совершенный и не в мере полного возраста Христова, и 2000-летняя история христианства свидетельствует о том, что это и в самом деле безусловно так. Апостол говорит, что нет, Бог нас собирает, чтобы мы помогали друг другу, помогали, кто как, чем может, каждый тем даром, который призван. И если там заблуждается кто-то, значит, ты ему можешь помочь. А если ты чего-то не понимаешь, то Бог тебя не наказывает за это, а откроет в свое время. Гениальные слова вот эти вот Павла. Если вы о чем иначе мыслите, то это вам Бог откроет. Понимаете, вот он в конечном итоге дальше говорит о том, что, ну вот вы во Христе научились, потому что истина в Иисусе. И это одна из центральных мыслей, если не вовсе центральная всего послания. Да, конечно, мы так или иначе каким-то образом вместе нужны друг другу и все такое прочее. Но истина в Иисусе, если ты с этой истиной живешь в сердце, да, и ищешь ее, и стараешься как-то понять, то и рядом с тобой... люди тоже будут смотреть в эту сторону. Как сказано, стяжай мир, и тысячи вокруг тебя спасутся. Это на самом деле вот об этом. А не о, как это называется, нирване всяческой. Прости, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в нашей студии. Отец Антоний, в послании к Ефесянам вместе с тем есть еще и все-таки такие, мне кажется, места, требующие отдельного пояснения из более практической плоскости. Вы сейчас о высоком богословии апостола Павла говорили, а есть, например, обращение непосредственно к мужьям и женам, есть к родителям и детям, есть слова о том, что наша брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вот об этой конкретике мне бы хотелось сейчас немножечко тоже поразмышлять, если позволите. Ну, вот поскольку про брань я сейчас прочитала, давайте попробуем разобраться, как понимать эти слова.
Ну, там вся заключительная часть с пятой, даже с конца четвертой главы и дальше, включая брань против духов злобы поднебесных, все про одно и то же. Он говорит о том, что вот смотрите, мы избраны, Бог нас избрал, Бог призвал, спас, Дух Иисуса Христа собрал нас всех вместе в его тело, истинного Иисуса. Дальше, на практике, он говорит, это значит, ну, хватит вообще вытворять, не пойми что, да, хватит врать, говорите истину друг другу. Ой, что, прям это для христиан оказалась такая трудная задача, ай-яй-яй, очень грустно. Кто крал, больше не кради. Ну, вот, никакого богословия здесь нет. Говорит, ну, вы во Христе, значит, кто крал, больше не кради. Все, с сегодняшнего дня. Ах, как я буду жить. Не кради, все. Значит, трудись, делая своими руками полезное. Павел знает, о чем говорит, он трудится. Да? Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Раздражение, ярость, гнев, крик. Все, блуд и всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас, не надо об этом рассуждать. Тоже мы страсть любим рассуждать про всякие там, извините за выражение, блуд и нечистоту и любостяжание у других. Не надо вообще об этом говорить. Дальше, смотрите, вот вы были тьма, а теперь свет. В Господе, вот поступайте, как чадо света. И это, наконец, он нашел, да, уже через там полстраницы, нашел правильную формулировку, говорит, вы были тьма, теперь свет в Господе. Вот поступайте, как чадо света. И поэтому он говорит, ну, чадо света, значит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, не теряйте время попусту, исполняйтесь духа и радуйтесь, пойте Богу, пойте, воспевайте, и дальше, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Например, что значит повинуясь друг другу в страхе Божьем? Один говорит, поворачивай налево, другой говорит, поворачивай направо, не об этом разговор, хотя и об этом тоже. Говорит, ну вот, например, вот есть у вас какие-то взаимоотношения, которые данное общество конкретно считает иерархическими. Хорошо, жены, повинуйтесь мужьям. Тут у него все коротко, просто жены, повинуйтесь мужьям. Ну, кстати, а дальше это... вот такой абзац про то, что для этого надо помнить, что есть обратная сторона. Это подразумевает, что муж, глава жены, как Христос, глава церкви, взял ответственность, отдает свою жизнь, питает собою. Тут, понимаешь, вот прочитав это все, весь абзац, когда он говорит, тайна сия велика, это правда, вот тайна ответственности мужа, который полноту ответственности берет на себя, это гораздо больше, важнее и сложнее, чем жена повинуется своему мужья. Вот, он говорит, ну почему? Потому что вы теперь чадо света, а не чадо тьмы. А если ты тыкаешь жене в нос этой строчкой, и дальше, прости Господи, что-нибудь чудовищное вроде домостроя, абсолютно вообще перпендикулярное Слову Божьему, то, ну, будешь потом за это, опять-таки, нести ответственность, потому что это не как чадо света ты поступаешь, а как чадо тьмы. Дальше говорит, и, например, вот другой совершенно пример иерархических отношений дети и родители. Ну, хорошо, ладно, там, дети, повинуйтесь. Но родители, вы вообще как бы думаете, что вы делаете? Это не дает вам права быть самодурами и вытворять все, что угодно. Понимаешь, он хочет, не знаю, там, на скрипке играть, а ты его заставляешь эти интегральные схемы паять. Или наоборот. Нет. Не надо, не раздражайте своих детей, потому что они не ваши, они божьи. И еще один пример, еще жестче, еще круче для читателя. Он говорит, вот рабы, господа. Ну, хорошо, да, ладно, рабы, повинуйтесь. Ну, повинуйтесь, как Христу. А господа, помните, что и вы ответственны перед Богом. И здесь в этом фрагменте есть совершенно потрясающие, на самом деле, слова, касающиеся всех примеров конкретных. И про жен с мужьями, родителей с детьми, рабов с господами. Он говорит, каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал. Это восьмой стих. И это тоже надо знать вообще про жизнь. Вот ты раб. Или вот ты начальник, ты можешь сжечь усадьбу господина вместе с его детьми. И это, конечно, будет, это, как это называется, большим свободолюбием, но получишь ты по мере добра, который сделал. И господин ли ты? Ты можешь, не знаю, не платить зарплату годами или платить 3 копейки и все прочее, но получишь ты по мере добра, которое ты сделал. Это, ну, любому человеку в современном обществе, какое бы положение он ни занимал, мы все занимаем какое-то среднее, от самого низшего до самого верхнего социального положения. Ты можешь петь про то, какие интересы, цели, задачи эпохальные, цивилизационные ты преследовал, но ты потом получишь, когда помрешь. И получишь ты по мере добра, которое ты сделал. Точка. Вот это, если хотите, нерв всей второй части послания Павла. И дальше, продолжая эту мысль, он говорит о том, что, ну, понимаете, потому что мы поставлены бороться не против людей, а против духа злобы. Ну, вот там так в это время представляют себе, причем там непонятно до конца, то ли это иудейская ангелология, то ли не иудейская. Злые языки говорят, что эти мысли, как бы эта картина Павла сильно перекликается с кумранскими рукописями, что вполне возможно, они и Павел, и кумраниты могли иметь некоторые общие источники, так сказать, представления. Поэтому вот это перечисление начальств, господств, там, духов злобы, мы поставлены против злобы стоять, да, не быть источниками злобы, быть таким барьером, плотиной на пути злобы, и получим мы по мере добра, которое мы сделали. И поэтому так для раба, ну, ты повинуйся как Господу, да, не важно, что это вот нарисован где-то видимость какая-то, твой господин. А вот есть Бог, ты делаешь добро. И с господином то же самое. Не важно, что он там раб, ты имеешь право, прочее, прочее. Он живой человек, да, вместе с тобой перед Богом. Получишь по мере добра. Вот.
Я знаете, как это понимаю? А насколько человек в состоянии будет, ну, расширить свою сердечную мышцу, если представить, что это, допустим, там, кувшин. Вот кувшин может быть разного размера. И вот с каким кувшином ты, с какого размера сердцем ты к Богу придешь, столько ты от него и сможешь вместить вот этой самой его благодати. Он-то тебе готов дать с горкой и в 10 раз больше, только тебе положить будет некуда. У тебя орган не прокачан будет для того, чтобы это все как-то в себя вместить. Поэтому по мере того добра, которое ты сделал, да, ты и получишь. Не потому что Богу будет жалко дать тебе больше, ты унести не сможешь. И вот если вообще никакого добра я в жизни не сделала, да, то мне будет очень плохо, потому что находиться там, где абсолютное добро, будучи не адаптированной к этим климатическим условиям, решительно невозможно.
Ну, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Да, конечно, конечно. Павел предлагает своим читателям жить здесь по законам света. Вы были чадо, вы были тьма, теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света прямо сейчас, не дожидаясь, когда наступит сие светлое будущее, сияющее, что там это, город на холме, вот это вот все, не дожидаясь. Не дожидаясь, поступайте как чадо света.
Вот говорю ж, достоевщина, отец Антоний, понимаете, ясно, что апостол Павел первоисточник, а Достоевский это следствие.
Может быть и так, но для Павла же важно, что для этого надо за Иисуса держаться. Потому что истина в Иисусе.
Так и для Достоевского тоже ровно это и важно. Просто он как он об этом говорит немножко другим языком, может быть, более близким к нашему времени и от этого иначе усваиваемым. Жизнь есть рай, и если бы мы только захотели, уже бы завтра все бы жили в раю. Но только не хотим, и в этом-то вся беда. Вот, ведь...
В реальной истории это взгляд все-таки отчасти прекраснодушный. На самом деле избавляться от последствий того, что мы из себя представляем, скорее всего, потребуется время, но в целом да.
Да, про последствия он тоже много пишет. Но я сейчас Чехова вспомнила: по капле выдавливайте из себя раба. И если эти слова трактовать не узко, а понимать, что вот это рабское состояние, это состояние, когда тебе чего-то не додали, когда ты все время не в сыновстве, а в страхе наказания, и в этом скрюченном положении тебя Господь призывает расправить позвоночник, а ты вот в скрюченном положении раба с какой-то фигой в кармане по отношению к Богу. И вот от этого, мне кажется, вот об этом по большей части-то и Чехов, и Достоевский об этом, и корни-то они, вот, пожалуйста, все в Священном Писании, ну, что вполне логично, естественно, мне кажется. Отец Антоний, простите, у нас мало времени остается, но камнем преткновения для многих стали слова апостола Павла из вот как раз послания к Ефесянам «Жена да боится мужа». Расставьте, пожалуйста, точки над «ё».
Если в контексте он такой того, страшный, чем... зачем ты за него выходишь?
Жена да боится мужа. Ну, то есть, типа, женщина в христианстве призвана находиться вот в этом самом скрюченном положении по отношению к своему супругу. Что там на самом деле? Вот буквально в нескольких словах. С учетом того, о чем вы уже выше сказали, что жена, да, повинуется мужу как Христу, а дальше длинный абзац апостола Павла, что такое для мужа значит быть Христом в своем доме.
Да, так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Слушайте, честно, если что, отец Антоний вышел вместо него, и здесь говорит кто-то другой. Честно, я думаю, что Павел не самым удачным образом формулирует свою мысль. Она у него опять не помещается. И в других местах так у него бывает по другим темам, когда он думает одно, а говорит, как говорится, как вышло. На этом самом греческом языке не все получается удачно. Поэтому там это слово, которое мы все переводим, как «боится», ну, оно немножко неудачное. Неудачное. На самом деле, тоже, понимаете, мы все привыкли думать, что выбор слов в Священном Писании всегда удачный, идеальный, правильный, все такое прочее. А это не так. И важно, вот что думает человек и как у него это получается артикулировать. Павел говорит о том, что вот они вместе, они вообще вместе, любят как самого себя. Она его боится, значит, берет, разделяет с ним его ответственность, там, не хочет разрушить, да, там, ссоры какой-то. Ну, мы говорим про конкретные какие-то вещи. Вот так. Вот так. Любящий жену свою любит самого себя, потому и греет, как Господь, церковь. Ну, вот как церковь относится к Богу, да, к Господу? Конечно, важно, что мы его боимся, нам стыдно вообще перед Богом, когда мы, ну, то есть, если бы мы были христианами, нам было бы стыдно перед Богом за то, что мы вытворяем, делая вид, что мы, прости Господи, да, его ученики. Вот про это разговор, не в том, что там грозный голос, плетка, вот это вот все. Нет, в настоящих отношениях как-то по-другому это все устроено, понимаете? Совершенно не имеет в виду Павел чего-то такого, что мы приписываем этому тексту. И, ну, вот так, да. Да, трудно, да, коряво выражено, плохо сформулировано, потому что если формулировать как следует, дальше надо еще страницы 4 про это писать. Ну, вот так. Ну, голову нам зачем дали? Чтобы мы зубрили как цитатник или чтобы мы вдумывались и пытались вообще понять? «Повинуйтесь как Господу», — говорит Павел. Если, ну, все мы знаем про путь сына и про путь раба. Ну, вот так.
Спасибо вам огромное, отец Антоний. Завтра встречаемся, поговорим про послание апостола Павла к филиппийцам. А сегодня прощаемся. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. До свидания.
До свидания. Слава Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».